Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 29 сентября, вторник. Минские соглашения больше не отражают нынешних реалий на оккупированном Донбассе. Для остановки войны нужны новые подходы. Украинские переговорщики по Донбассу, в частности, вице-премьер и замглавы украинской делегации трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников, с лета заявляет о необходимости пересмотра минских соглашений от февраля 2015 года. Нужно внести конкретные предложения, что вы в конце концов хотите, заявил после последней встречи советников глав стран-членов Нормандской четверки 11 сентября российский делегат Дмитрий Козак. Почему Украина до сих пор не предложила своего плана мира на Донбассе? Что конкретно не устраивает Киев в Минских соглашениях? И при каких условиях Владимир Путин может согласиться на пересмотр соглашения по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это журналист, эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев и экс-министр иностранных дел Украины и эксперт Украинского института будущего Павел Климкин. 0800-300-403, наш номер прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки со всей территории страны, включая неподконтрольные части, бесплатные.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 5 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Старогнатовки, Авдеевки и Шумов. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстреле села Спартак. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. В Золотом 5 женщина с ребенком пострадали в результате срабатывания взрывного устройства. Об этом сообщает так называемый МЧС ЛНР, передают информационные ресурсы группировки. По этим данным, у женщины и ребенка множественные минно-взрывные травмы. Мальчика госпитализировали в больницу микрохирургии глаза в Луганске. Женщину прооперировали, она в тяжелом состоянии в реанимации. Народный депутат из фракции «Голос» Соломия Бобровская обратилась к президенту с просьбой отозвать Витольда Фокина из украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу. На своей странице Facebook Бобровская опубликовала фотографию запроса с подписями в его поддержку. По ее словам, свои подписи поставили представители всех депутатских групп и фракций, кроме оппозиционной платформы «За жизнь». В депутатском запросе отмечается, что одним из оснований для отзыва Фокина является его последнее интервью СМИ, где он назвал поддержку поддерживаемой Россией незаконное вооруженное формирование повстанцами, что противоречит закону Украины. За это высказывание Витольд Фокин уже извинился. В Северодонецке задержали бывшего участника группировки ЛНР, который в 2014 году принимал участие в захвате административных зданий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным следствия, задержанный причастен к штурму здания управления СБУ в Луганской области и админ зданий в Северодонецке в составе группировки «Дремова». Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 167 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Донецкой области за прошедшие сутки. Среди заболевших 9 детей и 1 медработник. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, большую часть заболевших выявили в Мариуполе, Краматорске, Николаевке, Бахмуте и Мирнограде. На Луганщине зафиксировали 1 летальный случай и 21 новый случай заражения. По данным областного лабораторного центра, умер 66-летний житель города Рубежное. Больше всего заболевших выявили в Северодонецке. Бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана из-за спорного региона Нагорный Карабах продолжаются третий день подряд. Стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия. Вследствие нынешнего обострения уже погибли десятки людей. Азербайджанское министерство обороны заявило, что интенсивные бои продолжаются по всей линии фронта. Армянское министерство обороны добавило, что идут бои с разной интенсивностью. Совет безопасности ООН сегодня должен провести встречу, на которой речь пойдет о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Нынешнее обострение развития конфликта самое масштабное по меньшей мере с 2016 года. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой области будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. На Луганщине будет облачно и без осадков. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент от моего коллеги Егора Устинова. Также мы, как известно, держим в поле зрения все известные интересные публикации о Донбассе. Вот что советуем вам почитать сегодня.
Разговаривать с жителями оккупированных районов Донбасса необходимо, однако они не являются субъектом тех процессов, которые там происходят. Это в интервью сайту «Апостроф» заявил представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он отмечает, что мирные жители в Ордло ни на что не могут повлиять. Они являются заложниками. У них нет возможности вообще высказывать свое мнение. У них нет СМИ, которые могли бы доносить это мнение. Нет общественных и политических организаций. Нет и социологических опросов, которые бы показали истинные настроения людей, живущих там. Подробнее читайте на сайте «Апостроф». Россия обычно использует армяно-азербайджанские столкновения в своей собственной стратегической битве с США и Западом. Такое мнение высказал британский экономист Тимоти Эш, пишет еженедельник НВ. Эксперт отмечает, что сейчас Россия разыгрывает карту миротворца, необходимого для обеспечения региональной безопасности. Дальше, возможно, Путин предложит президентам США и Турции саммит, а затем преподнесет на тарелке мир в Нагорном Карабахе. Подробнее в статье «Бои за Карабах. Что задумал Путин?». Белорусская актриса и лидер рок-группы «Нака» Анастасия Шпаковская открывает в Украине первую белорусскую онлайн-школу. Ее выпускники получат документы государственного образца Украины. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода». Анастасия Шпаковская выехала из Беларуси со своими детьми из-за давления со стороны властей. Вместе с другими семьями она столкнулась с проблемой обучения в новой стране. Так и возникла идея создать дистанционную белорусскую школу. Подробнее в материале. В Украине создают первую белорусскую дистанционную школу на сайте белорусской службы «Радио Свобода».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы можете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Говорить мы будем о модернизации Минских соглашений. Почему Украина до сих пор не предложила своего плана мира на Донбассе? Что конкретно не устраивает Киев в Минске? И при каких условиях Владимир Путин может согласиться на пересмотр соглашения по Донбассу? Говорить будем с журналистом Станиславом Масеевым и экс-министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Также поговорим вот о чем. Понедельник и пятница. В эти дни группировка ДНР обещает пускать людей по спискам через свои КПВВ. А в Луганской области Украина спешит достроить новый пункт пропуска. Друзья, оставайтесь с нами в течение этого часа.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, российские гибридные силы осуществляют пропуск людей через свой контрольно-пропускной пункт в Донецкой области. Чтобы гражданам Украины попасть на неподконтрольную территорию, надо подать заявку группировкам ЛДНР и получить подтверждение. А затем пройти обязательную двухнедельную обсервацию в больнице. А чтобы не было проблем проехать в обратном направлении, на свободную территорию волонтеры советуют иметь смартфон с версией Android не ниже 5.1.1. Или придется проходить обязательную обсервацию. Подробности с КПВВ «Новотроицкое» привез Сергей Горбатенко.
КПВВ «Новотроицкое» работает каждый день, но оживает лишь по понедельникам и пятницам. Именно в эти дни российские гибридные силы выпускают граждан Украины из Донецка и впускают их туда. Андрей Боровский, первый замначальника отдела пограничной службы КПВВ «Новотроицкое», рассказал радио «Донбасс Реалии», что сейчас «Новотроицкое» работает с 7 утра и до 18.30 вечера каждый день. Людей на неподконтрольной Украине территории пропускают по спискам, которые дает, как говорит Боровский, трехсторонняя контактная группа. Почему российские гибридные силы впускают и выпускают людей всего два раза в неделю? неделю пограничник не знает. Вот что говорит Андрей Боровский.
Пропустимо, що якщо це буде якийсь інший день, да, ми особу, допустимо, зможемо пропустити, то вони її однозначно повернуть. То же саме, що якщо понеділок і п'ятниця їде особа, яка не зазначена в цих списках, то також немає ніякої гарантії, що вони її пропустять. Скоріше за все, вони її повернуть назад.
Также пограничник вспоминает, что было несколько случаев, когда люди, которых не было в списках, ехали в Донецк на похороны, но через КПП Еленовка российские гибридные силы их не пропустили. Как попасть в списки на проезд в Донецк? Надо подать заявку в телеграм-канал так называемого штаба по предупреждению коронавируса, а также на электронную почту организации «Здоровое движение». Заявку обещают рассматривать 10 дней. Люди, которые приехали с неподконтрольных Украине территорий, ждут проверки. Пограничники осматривают сумки. Рядом с ними спокойно сидит специально обученный пес. Лилия едет из Енакиева домой, в Торецк. Женщина говорит, что ездит раз в полгода в Енакиево к парализованной матери заплатить за коммунальные услуги и рассчитаться с сиделками. По словам Лилии, нерегулярная работа КПП со стороны неподконтрольных территорий добавила проблем.
У меня мама парализованная там, в Енакиево. И я, получается, не могу к ней проехать без разрешения у Шилина. А разрешение мы ждали 3 недели. Если бы не волонтерша, которая Христа ради в Донецке пошла, сам лично отнесла туда, вот тут я бы сидела бы еще долго ждала. Если будет свидетельство о смерти, то меня здесь пропустят. А там сказали, нет, опять разрешение Пушилина.
Неподалеку от очереди на лавочке ждет Алла. Она едет из Донецка домой в Курахово. Говорит, поехала к дочери еще весной, чтобы понянчить внука. Вот так до осени из-за карантина и нянчила. Алла рассказала нам, что на КПП российских гибридных сил Еленовка пришлось подписать бумагу, что не вернется в Донецк, пока длится карантин. Но Алла уверена, что карантин это временно. А пока Алла застряла на КПВВ по дороге домой. Ее смартфон не поддерживает приложение для контроля за самоизоляцией «Дей в дома». Вот что сообщила нам женщина.
Потому что старый телефон, он не вводится. Я жду, сейчас человек привезет новый телефон, на меня введут и буду дальше ехать. Надеюсь, я попаду и до дома.
В такую же ситуацию попала и женщина уважительного возраста. Она сидит в уголке на лавочке, ждет, когда родственники привезут смартфон и тихо плачет.
Я ничего уже больше не хочу и жить не хочу. Все уходят, а я сижу 80 с лишним лет, а я сижу.
Люди, которые въезжают с неподконтрольных украинским властям территорий, обязаны устанавливать на смартфон приложение «Дей в дома». Если раньше приложение устанавливали долго из-за проблем с мобильным интернетом, то теперь на Новотроицком есть бесплатный беспроводной интернет. Вот что сообщил нам Андрей Боровский.
И альтернативные решения – это обсервация. Таких людей мы собираем разом, в сопроводе представники национальной полиции, в сопроводе лекаря. Они следуют до места проведения обсервации, тут недалеко, это есть такой населенный пункт Гостре.
Пограничник уточняет, в больнице не обязательно сидеть 2 недели. Можно сдать тест и, если коронавирус не подтвердился, ехать домой. На Новотроицком приложение «Дей в дома» помогают устанавливать волонтеры. Они же приносят людям новые смартфоны от родственников. Сергей Веденин, сотрудник гуманитарной миссии «Пролиска», рассказал, что наличие смартфона еще не означает, что вы без проблем пересечете КПВВ. Вот что говорит Сергей Веденин.
У многих людей даже есть смартфоны, но стоит версия андроида 4.1.1. Это старая версия андроида. Здесь необходима минимальная версия 5.1.1.
А чем рискует гражданин Украины, давая расписку о невозвращении в Донецк до конца карантина? Вот что отвечает Сергей Веденин.
С кнопочным телефоном он обязан будет ехать на обсервацию. Некоторые люди хотят вернуться обратно, но из-за этой расписки у них получается то, что они не имеют этой возможности. И они просто останутся или в нейтральной зоне, пока не решится эта ситуация, или же они вынуждены ехать на обсервацию.
Если у вас на КПВВ возникли вопросы, волонтеры советуют обращаться к ним или звонить на горячие линии, которые указаны на информационных стендах. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Команда Радио Донбасс Реалии – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
В городе Счастье Луганской области сооружают новый пункт пропуска через линию разграничения. Открыть его планируют 10 ноября. Об этом 22 июля договорились участники трехсторонней контактной группы в Минске. На открытии этого КПВВ с 2016 года настаивали пророссийские силы. Но украинская сторона отказывалась, мотивируя это возможными проблемами с безопасностью. Что изменилось сейчас, узнавал Алексей Виноградов.
О строительстве дополнительного пункта пропуска в Луганской области сообщает штаб операции объединенных сил. В частности, на КПВ будет как пешеходное, так и автомобильное сообщение, а также построят сервисную зону. Уже расчищена площадка для ее развертывания. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда – 10-15 тысяч человек и от 3 до 5 тысяч автомобилей в сутки. Работы ведутся очень активно, видно, что торопятся, рассказывает жительница Счастья Галина Калинина. По ее словам, жители города по-разному относятся к возможному открытию КПВВ. В большинстве своем выступают за открытие. У кого-то родственники на неподконтрольной территории, и так будет проще к ним ездить. Есть и те, кто видит выгоду в наплыве людей в город, так как на этом можно будет заработать. Но есть и те, кто против открытия. Галина как раз одна из них. По ее словам, открытие КПВВ в Счастье может привести к повышению цен, отсутствию денег в банкоматах, а также очередям в банках. Но больше всего вопросов к безопасности.
Открытие КПВВ – это всегда отвод войск. Сейчас будут настаивать на том, чтобы отвели. Да, тут есть погранцы у нас, но и на станции есть военные, которые там дежурят, охраняют и так далее. И это, если это все отведут, то, извините, может быть все что угодно. Никто не застрахован. Ни от ДРГ, ни от терактов, от выкрадания людей и так далее.
Впервые о создании КПВ в районе Счастья заговорили в 2016 году. Так называемый представитель группировки ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнега назвал это одним из условий для открытия КПВВ «Золотое», который украинской стороной был построен еще в марте 2016-го, но из-за позиции пророссийских сил не работает до сих пор. До этого года создание пункта пропуска в Счастье называлось невозможным из-за проблем с безопасностью. В частности, категорически против была местная власть. Тогдашний заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявлял, что в Счастье находится Луганская ТЭС, которая на тот момент являлась единственным источником электроэнергии в регионе. В случае открытия КПВВ там нужно провести разминирование моста и прилегающих территорий, что негативно может сказаться на обороноспособности на этом участке. О нецелесообразности создания КПВ в городе Счастье в марте этого года радио «Донбасс Реалии» говорил и бывший руководитель украинской стороны в совместном центре по координации контролю Александр Размазнин. По его словам, слишком маленькое расстояние отделяет на этом участке позиции незаконных вооруженных формирований и украинских военных.
Там буквально ширина речки, все есть листовника, разделяет две стороны. Да, есть незаконные формирования, да есть формирования наших военных, например, в том же Золотому, там зона безпеки, она значно больше, чем в том же Счастье. Тому на Счастье, если там не будет проверено на каких разводов, то он на безпековой відстані, то там на мою думку, особисто думку, пока что не достигнуть.
Создание КПВ в Счастье – решение трехсторонней контактной группы, говорит нынешний руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Если военные разрешили проводить работы, значит вопрос с безопасностью не стоит остро. Однако полной гарантии нет ни у кого.
Десь орієнтовно тиждень тому зафіксований приліт постріла з гранатомету, який прилетів там буквально декілька десятків метрів від КПВ станиці Луганська. Нема ніяких непоранених, якихось там зруйнованих там будівель, нічого нема, але все ж таки, був постріл, був. На жаль, ми не можемо говорити про мир зараз. Ситуація поки що ще напружена, але якщо ми не будемо рухатись в бік примирення, то так нічого не зрушиться з місця.
По словам Сергія Гайдая, строительні роботи должны закончиться к 10 ноября, щоб КПВ був готов к роботі. Напомнимо, сейчас в Луганській області действует всего один пункт пропуска в станице Луганской, и он пешеходный. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Минские соглашения больше не отражают нынешних реалий на оккупированном Донбассе. Для остановки войны нужны новые подходы. Украинские переговорщики по Донбассу, в частности, вице-премьер и замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников, с лета заявляют о необходимости пересмотра минских соглашений от февраля 2015 года. «Нужно внести конкретные предложения. Что вы в конце концов хотите?» заявил после последней встречи советников глав стран-членов Нормандской четверки 11 сентября российский делегат Дмитрий Козак. список. Почему Украина до сих пор не предложила своего плана мира на Донбассе? Что конкретно не устраивает Киев в Минске? И при каких условиях Владимир Путин может согласиться на пересмотр этого соглашения по Донбассу, которое, вот как заявляют в Киеве, в Москве и в западных столицах, является пока безальтернативным для решения конфликта на Донбассе? Об этом поговорим с нашими гостями сегодня. Это мой коллега, экс-пленный группировки ДНР, а сейчас эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев. Стас, здравствуй.
Добрый день.
Также с нами экс-министр иностранных дел Украины и также эксперт Украинского института будущего Павел Климкин. Павел, здравствуйте.
Вітаю, добрий вечір. Я зараз вже не курую програму регіональних європейських і російських досліджень, але тим не менше це робив декілька останніх місяців. Це правда.
Спасибо за уточнение. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, есть возможность у вас участвовать в нашем разговоре в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. С вашей точки зрения, стоит ли Украине настаивать на реформировании Минских соглашений, пересмотре их и пойдет ли на это Российская Федерация? Если да, то при каких условиях? Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части, бесплатные. Поводом для разговора стала статья Станислава Асеева «Минск-3». Вы можете найти ссылку на нее в описании к этому видео на сайте в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира, и в Ютьюбе Украинской службы «Радио Свобода». Стас, первый вопрос. Почему ты вдруг решил заняться темой минских переговоров, темой Минска, вот пересмотра минских соглашений? Расскажи про свою мотивацию, пожалуйста.
Ну, в общем-то, это то, что на сегодняшний день является вообще приоритетным в решении этого конфликта. То есть для меня совершенно очевидно, должен, наверное, заметить, что это очевидно не для всех, но тем не менее для меня очевидно, что на сегодняшний день тот вариант Минска, с которым, в общем-то, все мы работаем, это просто тупик. И, в общем-то, я должен сказать, что на сегодняшний день у меня есть возможность коммуникации с офисом президента и со всеми ключевыми, скажем так, политиками, которые имеют отношение, от нашей стороны, с нашей стороны, имеют отношение к Минскому процессу. И я, в общем-то, уже где-то с лета, с того момента, как господин Резников предложил мне войти в минский формат и участвовать в этих переговорах, пытаюсь донести мысль о том, что тот вариант Минска, который на сегодняшний день у нас есть, он бесперспективный. Я его не поддерживаю, вижу эти процессы совершенно иначе и, в общем-то, говорю об этом при каждой встрече. Но поскольку, так сказать, мои слова не реализуются на практике, я решил, в общем-то, те предложения, которые я уже несколько месяцев выдвигаю, просто систематизировать и фактически записать хотя бы на какой-то бумаге, да, это, разумеется, не официальный дипломатический документ, но чтобы можно было от него отталкиваться. И, в общем-то, вчера у меня была возможность на согласовательном совещании нашей делегации в трехсторонней контактной группе представить, в общем-то, то, что я представил на цензоре, да, в виде статьи, и хотя бы просто начать ознакомление, да, этих людей с теми идеями, которые, в общем-то, есть у меня и как у человека, который видит эти вещи иначе. Поэтому, в общем-то, это, вот в этом и состоит мотивация.
Стас, а что значит, что вот эти вот идеи, они не, к ним не прислушивается вот украинская власть? То есть ты доносишь их, да, но несмотря на заявление вот того же господина Резникова в статье для Atlantic Council, где он настаивал на том, что Украине придется пересматривать Минские соглашения, и вот заявление всех переговорщиков по Донбассу и Резникова, и Леонида Кравчука о том, что Украина хочет пересматривать эти переговоры, никаких, ну, вот этих наработок в офисе президента пока нет. Я правильно понимаю?
Насколько я понимаю, да. В том-то и проблема, что нет какой-то конкретной программы, от которой можно было бы отталкиваться в качестве пересмотра, да, этих соглашений. То есть все прекрасно понимают, ну, скажем так, даже не все, а большинство, да, топ-чиновников, которые, в общем-то, участвуют в этом процессе, понимают, что мы примерно в тупике. И, в общем-то, снова-таки я вчера прямо об этом сказал. Но насколько, по моим ощущениям, да, просто нет приказа вот самого верха, даже не с офиса президента, а может быть, инициативы от самого президента, что вот мы однозначно пересматриваем вот этот и этот пункт. Потому что, насколько я понимаю, есть еще какие-то иллюзии все-таки, что до Нового года что-то кардинально изменится, и мы сможем каким-то образом продвинуться вот в этом процессе. Но до Нового года на самом деле осталось-то не так много времени, а из того, что известно мне, на сегодняшний день мы вообще не движемся практически никуда, ни по каким вопросам, ну, за исключением каких-то незначительных модальностей в этом процессе.
Да, вот заявляли украинские переговорщики о том, что минский процесс, минские переговоры фактически заблокированы. Вот до 25 октября, судя по всему, потому что Москва требует изменить постановление Верховной Рады о местных выборах в Украине, включить территорию этих местных выборов и неподконтрольные территории. Стас, вот обсудим еще пункты, которые ты предлагаешь изменить. Их всего 4, да? Но сначала вот еще такой вопрос. Минские соглашения эти не работают, да? Вот в тупике Украина, но у них есть одно преимущество. Их подписала Российская Федерация. И нынешние вот минские соглашения в нынешней трактовке, они выгодны, скорее всего, Российской Федерации, раз она настаивает на этом, а Украине опасны. Вот пойдет ли Путин на пересмотр этих минских соглашений? Стоит ли Украине вообще вот об этом говорить?
Это хороший вопрос. На самом деле у меня нет никаких иллюзий в отношении того, что те предложения, которые выдвигаю я, будут приняты Российской Федерацией. В большинстве своем любые изменения статуса КВО будут отвергнуты Российской Федерацией. Но у нас есть одно преимущество, которое почему-то не замечают, так сказать, официальные дипломаты. Российской Федерации в этих Минских соглашениях нужно только одно. Их интересует только одна часть, политическая. Ни обмены, ни экономика, ни даже режим прекращения огня им не интересен как таковой. Это все просто модальности, дорожка для того, чтобы в задаче максимум, как очень хорошо выразился Сергей Рахманин, де юре, скажем так, ну, не дипломатично звучит, но тем не менее, впихнуть эту территорию обратно в состав Украины, да, под ее юрисдикцию, де-факто оставить эти территории полностью под контролем России. И тогда уже от Донецка и Луганска построить политический мост влияния на Киев. Это задача максимум. Именно для этого созданы, в общем-то, в такой трактовке Минские соглашения. Задача минимум, если не получится сделать то, о чем я сказал, это постоянно дергать за этот ошейник Украину, постоянно обостряя ситуацию на фронте. И именно поэтому политическая часть этих соглашений в данном случае, в том виде, в каком она есть на сегодняшний день, она важна только России. Явно это не в наших интересах выполнять. Поэтому я, в общем-то, предложил просто в данном случае поменять этапность выполнения Минских соглашений. Ну, поскольку мы будем обсуждать это в дальнейшем, да, я сейчас не буду вдаваться в детали, но именно вот от этой логики я отталкивался, когда исходил в своих предложениях. Сделать политическую часть зависимой от гуманитарной и части по безопасности.
Стас, а зачем, если Россия, очевидно, не подпишет эти новые, обновленные, модернизированные Минские соглашения? Зачем это предложение делать Украине?
В части безопасности есть вероятность того, что они все-таки могут на это пойти, если мы поставим именно такой жесткий ультиматум. То есть мы не рассматриваем вообще политическую часть соглашений, конкретно пункты 4, 11, 12 и 13, пока не будет полностью прекращена стрельба на фронте, полный режим прекращения огня. Это не 1000 нарушений, о которых говорит сейчас ОБСЕ на фоне предыдущих 18 тысяч, и выдают это как за победу. Извините, один выстрел снайпера может забрать чью-то жизнь. В Приднестровье не стреляют десятилетия, и Россия, если захочет, может добиться этого и на Донбассе. Поэтому, если мы поставим так вопрос, что мы не рассматриваем вообще политические вопросы, прежде чем на протяжении какого-то конкретного периода времени, я в данном случае предложил 3 месяца, вы не прекратите стрелять и не обеспечите полную тишину, мы будем продолжать просто месяц за месяцем, месяц за месяцем тормозить этот процесс, так как вы делаете это сейчас в гуманитарной части, в экономической, в процессе безопасности, везде, кроме в политике. Политики, конечно, в политической подгруппе, они и рады были бы, в общем-то, сделать все, как прописано в Минске. Но, повторюсь, это абсолютно не в наших интересах. К сожалению, вот так этот документ подписали в 2015 году.
Ну вот озвучил уже Стас первое свое предложение по модернизации Минского процесса. Подключим Павла Климкина к нашему разговору. Цитата. «Прорывов нет. Постоянно звучат заявления официальных должностных лиц Украины о том, что необходимо пересмотреть Минские соглашения, что они не устраивают Украину. Ну тогда нужно внести конкретные предложения. Что вы, в конце концов, хотите?» Вот Стас Асеев начинает свою статью на интернет с вот этой цитаты Дмитрия Козака, российского представителя, политического советника Владимира Путина в рамках встречи политических советников глав стран-членов Нормандской четверки. Павел, а почему Украина действительно до сих пор не предложила какого-то модернизированного, конкретного, такого сборного варианта по модернизации Минских соглашений? Ну, если постоянно твердит украинские переговорщики о том, что вот, мол, их надо пересматривать, почему этого не было озвучено, не собраны вот эти вот предложения, какой-то конкретный целостный документ, чтобы его уже обсуждали в украинском обществе, чтобы его видели в Москве, чтобы западные столицы видели, как вот реагирует Российская Федерация на, казалось бы, рациональные предложения Киева по модернизации Минска, по поиску путей мира на Донбассе?
Дивіться, по-перше, короткая відповідь, оскільки у нас короткая память. Оскільки це все відбувалося, і як написано в Біблії, нема нічого нового під сонцем. По-перше, було зрозуміло ще з ночі, коли обговорювались мінські оці домовленості, що буквально вони в принципі не можуть бути реалізовані. До речі, я про це казав, це добре пам'ятають всі делегації. Вони в принципі не можуть бути реалізовані. По-друге, з другого буквально дня, ну якщо не з другого, то третього, після цих мінських домовленостей, почалось їх переписування, оскільки те, що вдалося досягти Москві в плані просування якихось своїх пунктів в результаті військового наступу, потім все відіграли, ну от ви, якщо ви побачите, з точки зору, що ми здали, а ми нічого не здали, вдалося відіграти політично і дипломатично. Ну, насправді, межа між політичним і дипломатичним майже не існуюча. По-третє, існує дуже багато варіантів так званих дорожніх карт, мап, як би ви їх не називали, де пропонується послідовність виконання і пунктів, які записані в мінських домовленостях, і інших пунктів. Я їх неодноразово озвучував ще в ті роки, які у нас позиції, в чому є наше бачення. І ми з самого початку казали, що без сталого, я підкреслюю, не взагалі припинення вогню, а саме сталого і повністю верифікованого, це таке доволі мудре слово, але тим не менше це те, що може контролюватися. Причому не нами, а міжнародним співтовариством припинення вогню, будь-яка подальша там дорога вперед, вона за визначенням неможлива. І будь-яка дорожна мапа, вона представляє собою гачки, де, в принципі, зав'язані кроки і зав'язані гарантії їх виконання. Такі дорожні мапи обговорювалися і на всіх міністерських зустрічах, а їх після Мінську було 15. Всі ці дорожні мапи, вони існують, вони ж ніколи не подівалися. Вони зараз використовуються, от ви кажете, що вони не сформульовані, вони зараз використовуються нашими делегаціями. Ну, якісь окремі елементи. І я не думаю, що дискусія всередині про те, як там це переписати, не ведеться. Я не є фанатом гратися з Мінськом там 3, 4, 15, знаєте, як в софтах. Якісь версії там нескінченні реально з'являються. Я вважаю, що потрібно погодити новий підхід. Це можливо за умов досягнення колективним заходом. Ну, я свідомо розумію, що це таке розмазане поняття, але, скажімо так, Великою Сімкою і Європейським Союзом. Домовленості з Путіним. Як це може виглядати? При цьому, звичайно, для Путіна критично, щоб він зберіг, так би мовити, обличчя. І щодо Заходу, і що дуже важливо, і що у нас дуже часто з поля зору випускають, всередині Росії. Оскільки, як би цинічно і парадоксально це не звучало, Путін – це не найбільш крайній націоналіст в Росії. Там є Жириновський, там є багато всіх. І якщо ви побачите, скільки отримують партії на кшталт ЛДПР або російських комуністів на останніх виборах в російських регіонах, і які питання там обговорюються, ви побачите, що насправді серед фанатів Путіна є тиск із боку більш крайнього націоналізму. Тому це питання стало на сьогодні ще і питанням внутрішньої російської політики. І останнє, що я хочу сказати, просто це важливо реально. Ми можемо писати будь-які дорожні мапи, послідовності, їх написано дуже багато, ми всі беремо участь в різних проєктах. І я вдячний Станіславу, що він теж бере в цьому участь. Хоча насправді це все занаписано, але нагадати ще раз дуже класно. Питання тільки в тому, що не існує ніякого окремого рішення на сьогодні стосовно Донбасу. Ви бачите, що відбувається, в тому числі, ну якби я не люблю цього терміну, але на пострадянському просторі. Бачите, що відбувається в діалозі, якщо це можна назвати діалогом Росії з колективним Заходом. Тому ніякого окремого рішення, яке буде виключати всі інші аспекти і контекст, а контексту у нас, на жаль, ніхто не розуміє, немає.
Павел, то есть, что бы вы ответили вот Дмитрию Козаку, который, вот, ну, кажется, справедливо упрекает украинскую делегацию, что вот нет этих озвученных предложений по модернизации Минских соглашений? Не нужно Украине настаивать на модернизации Минских соглашений? Или не нужно нового документа, а нужно исполнять только уже существующие дорожные карты?
Да як справедливо? Потрібно, ну слухайте, це вже обговорювалось, причому обговорювалось з Росією. У Росії ці всі пропозиції є, так само є, як у наших друзів і партнерів. Причому не тільки Франція і Німеччина, а й ЄС і Штати. Всі ці тексти існують, всі ці ідеї існують. Це все наговорено, переговорено. Тому або з Росії домовляються про виконання якогось з цих, не знаю, там, варіантів, якоїсь з цих дорожніх мап. І у нас з'являються гарантії цього виконання. А гарантіями виконання для мене є тільки міжнародний компонент. І ніяких інших гарантій немає. В якому вигляді? Міжнародна адміністрація, якийсь поліцейський компонент, військові спостерігачі. Ніхто ж не каже, що туди затягнути потрібно 30 тисяч важкоозброєних миротворців. Це за визначенням неможливо. Але всі ці варіанти проговорені, переговорені. Під все це є документи, які розроблялися. Так що це все можливо. Але зараз всі петляють відверто, очікуючи на вибори в Сполучених Штатах, оскільки від того, яка там буде адміністрація, буде фундаментально залежати і формат майбутніх переговорів, і зміст, і можливі форми майбутньої торгівлі. Тому все, що ви бачите на сьогодні, це просто інформаційний шум. І як я іноді це кажу, імітація імітації. Всі просто чекають на те, що відбудеться. Ну, але тим не менше, обговорення ж воно все одно важливо з точки зору того, що і як ми можемо зробити, якщо глобальна домовленість буде досягнута.
Ну, то есть, с точки зрения Павла Климкина, уже можно опираться на существующие Минские соглашения. Просто нужно выбрать вот одну из дорожных карт и добиться от Российской Федерации ее выполнения. Вот слышали о том, что существует их множество. Стас, еще дам возможность озвучить предложение по модернизации Минских соглашений. Вот одни ты сказал, это 3 месяца тишины. Если хоть один выстрел, начинаем следующий отчет. Снова 3 месяца тишины. Только ПЭЦ после этого переходим. Украина и Россия переходят при посредничестве ОБСЕ к обсуждению политических вопросов. Что ты еще предлагаешь пересмотреть в Минских соглашениях?
Да, если позволите небольшой комментарий на слова господина Климкина, все-таки, несмотря на, исходя из того, что я вижу на сегодняшних заседаниях нашей делегации, никакой дорожной карты, которая бы адекватно смогла обеспечить сохранение огня со стороны, то есть, прошу прощения, сохранение тишины со стороны России, у нас не существует. В общем-то, то, что они присылают с той стороны, да, сегодня это принято называть, в том числе, ну, скажем, будем говорить прямо с Российской Федерацией, мы видим очередные слова ОБСЕ, СЦКК, мониторинг и прочие абстрактные фразы, которые, в общем-то, ничего не стоит нарушить Российской Федерации, поскольку это ее собственные же предложения. То есть это не есть реальный механизм, который заставит Российскую Федерацию не стрелять. Что касается международного мониторинга, да, безусловно, это было бы, наверное, эффективно, но вопрос в том, что Российская Федерация не допустит этих людей просто на линию разграничения. И опять же вопрос в ее мотивации, да, зачем ей это делать. Здесь, в данном случае, я предлагаю все-таки то, чего в первом пункте не существует. Да, в качестве обязательного условия перехода именно к политической части. Там просто фиксируется безоговорочное прекращение огня, но не фиксируется, каким же образом все-таки это сделать. А вариантов действительно миллион, но их, в общем-то, их эффективность, ну, мы видим на протяжении 6,5 лет. Следующие пункты, в общем-то, которые я предложил, это те самые красные линии, о которых, в общем-то, говорит президент. Это, во-первых, амнистия. Да, при любой коммуникации, при каждой коммуникации с офисом президента я постоянно задаю им вопрос. Неужели вы не понимаете, что следующий проблемный вопрос, который поставят нам россияне, это будет вопрос амнистии. Потому что вы, с одной стороны, говорите, что мы не можем амнистировать военных преступников, это не обсуждается. И сейчас разрабатывается законодательство переходного периода, которое, в общем-то, должно дифференцировать как раз вопрос амнистии. Но, с другой стороны, в Минских соглашениях, которые, в общем-то, имеют статус достаточно относительный на международной арене, не прописана дифференцированная амнистия. То есть там прописана амнистия всем участникам конфликта. И когда мы примем свои собственные внутренние законы, и даже если сошлемся на международное право, которое запрещает амнистировать военных преступников, Российская Федерация все это проигнорирует. Она будет цепляться только за тот пункт, который написан в Минских соглашениях. И это сразу же станет проблемой. И я прямо говорю, что я первый выйду под офис президента, если вы соберетесь амнистировать военных преступников. И если когда господин Фокин задает вопрос, а кто же эти люди, да, то есть он предлагает амнистировать всех, потому что мы не найдем просто военных преступников, непонятно кто они. Но я ему человек 8 сразу могу назвать с изоляции. Это как минимум я. Да? И я уже не говорю о других пленных. Извините, а люди, которые, ну, например, оперативные сотрудники так называемой контрразведки МГБ, которые меня не пытали, но присутствовали при моих пытках. Вот они сидели просто в уголку, тихонько наблюдали за тем, как меня пытали какие-то люди в балаклавах, и просто следили за моими ответами. Это не считается участием в пытках. Я считаю, что они тоже военные преступники. Повторюсь, только я могу назвать с десяток таких людей. Умножайте эту цифру смело на 10-15. Поэтому у нас точно есть список военных преступников, которые мы не сможем амнистировать. И это уже четко должно быть оговорено на уровне самой высшей дипломатии с Российской Федерацией, что этого не будет.
Да? Поправка по амнистии, Станислав, мы поняли. Вот что еще?
Да. Еще один пункт. Я, в общем-то, предложил декриминализацию статей «Шпионаж и экстремизм» в местных уголовных кодексах. С одной стороны, это звучит абсурдно, потому что, в общем-то, все их уголовные кодексы нелегитимны. Но, с другой стороны, фактически ситуация состоит так, что именно по статьям «Шпионаж и экстремизм» они формируют обменный фонд. При этом формулируют их как отрицание государственного суверенитета, ДНР, ЛНР, и передача информации, которая вредит или может нанести вред государственному суверенитету, ЛДНР. Буквально вчера я попросил господина Кравчука прямо задать этот вопрос. В качестве кого эти люди участвуют в этих переговорах? Если они считают, что они представляют какие-то государственные образования ЛДНР, мы, в общем-то, имеем право закончить эти переговоры, даже не начиная их. Если же они приезжают туда в качестве ОРДЛО, тогда мы ставим вопрос, на каком основании вы пытаете и бросаете людей в подвалах, держите их годами, а потом передаете нам по обмену.
Как отреагировал Кравчук?
Ну, вы знаете, фактически никак. Он просто сказал, что это интересное предложение. Вчера я только фактически передал, да, то, что вы смогли прочитать в статье. Поэтому какой-то конкретной реакции не последовало на самом деле. Вот. Ну и, в общем-то, последний пункт, который я предложил, это передача под наш контроль границы до выборов. Естественно, это то, о чем, в общем-то, говорит и сам президент, но, опять же, это все говорится на уровне просто вербальной коммуникации. Это должно быть прописано в каком-то отдельном документе, который бы подписала тоже Российская Федерация, потому что это принципиальный вопрос, и, опять же, у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что Российская Федерация на это согласится. Именно поэтому я считаю, вы просто поймите правильно, то, вот я здесь согласен с господином Климкиным, не стоит умножать там Минск 3, 4, 5, плодить их бесконечно, просто это скорее было название такое, ну знаете, статьи для СМИ. То есть это не план Б, который я предлагаю, это просто адекватная часть плана А, с которой мы должны выйти на переговоры так, чтобы не было противостояния внутри общества. Ведь обратите внимание, что любые инициативы со стороны Офиса Президента по Минскому процессу, они сейчас наталкиваются на колоссальное сопротивление лидеров общественного мнения, СМИ, бывших участников АТО, ветеранов. Да? Но мы не можем продвигать эту платформу, если даже внутри нашей страны такое колоссальное сопротивление. Мы просто должны ее хотя бы теоретически подвести к той части, которая будет устраивать наше общество. Но понимая, что Российская Федерация с большой долей вероятности откажется от всех этих инициатив. И вот тогда уже нужно продумывать серьезный план Б.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях эксперт Украинского института будущего, журналист Станислав Асеев и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это Наталья, Луганщина. Станислав, вы знаете, уже люди выходили в 2015 году, 31 августа, когда Верховная Рада голосовала в первом чтении закон, где там и децентрализация с Гамузом было намешано, в том числе и за особый статус, и за эту самую амнистию. Бросили тогда гранату, дали задний ход. Но у мене питання до Павла Клімкіна. Коли на нас Росія напала, вона порушила міжнародне право. Вона порушила все, що завгодно, крім мінських домовленостей, яких не було на той час. Мене дуже цікавить, як міжнародник, скажіть, от що буває країні, якщо вона порушує міжнародне право? Саме міжнародне право, під яким вона ставила свої підписи. Чому воно не було задіяно, ця відповідальність? Чому було створено? Я не буду питати, чому створено це міжнародне правове гетто Мінські домовленості. Чому ми не живемо за міжнародним правом? От що країні за порушення міжнародного права, саме міжнародного права?
Спасибо, услышали вас.
Дякую, хороше питання. Насправді, в статуті ООН чітко прописано, що Рада безпеки ООН має доглядати за дотриманням міжнародного права. Тільки Рада безпеки ООН може визначати, що таке війна і що таке ні. Ну, так написаний статут ООН 75 років тому. От якраз пару тижнів тому, це, не знаю, чи це ювілей, чи просто дата, але тим не менше відзначалося. Проблема полягає в тому, що Росія має право вето в Раді безпеки, як постійний член Ради безпеки. І повністю блокує всі рішення, які через нього можуть пройти. Всі спроби реформи Ради безпеки, як і ООН, поки що не просто не пройшли, а тотально завалились. Тому єдине, чим ми можемо карати Росію і те, що ми робимо, це політичний тиск і санкції наших друзів і партнерів. Тому сама логіка міжнародного права на сьогодні є не просто недосконалою і не ідеальною, а тотально викривленою. Її потрібно докорінно міняти, що і буде відбуватися в наступні декілька десятиріч. Якщо ви запитаєте мене особисто, але це вже філософське питання, оскільки нам потрібно то захищатися саме зараз.
Павел, не так давно Украинский институт будущего выпустил доклад, который называется «Гибридный мир на Донбассе». Проанализировали несколько сценариев развития ситуации на оккупированных территориях, будущие сценарии войны на Донбассе, вот он называется, да, и там, вот в частности, вашего авторства, там рассматривается возможность так называемой большой сделки между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, причем Трамп может пойти на эту некую большую сделку еще до выборов президента США, которые состоятся осенью этого года, чтобы показать вот своей аудитории возможность быстрых внешнеполитических побед, и это может коснуться и Донбасса, и каким-то образом разблокировать эту ситуацию. Вот можете немного пролить свет, к чему может касаться вот такая вот большая сделка, насколько большая ее вероятность, и как будущее Донбасса зависит от фамилии будущего президента Соединенных Штатов Америки. Вот, допустим, если победит Байден, да, это как-то разблокирует этот процесс, как думаете?
Дивіться, ну, по-перше, вот назва цієї доповіді, сам термін «гібридний мир», це мій термін, і я вважаю, що з Росією навіть у випадку вирішення питання Донбасу про жодний мир говорити неможливо, оскільки мир – це зовсім інше. Мир – це стало звільнення всіх окупованих територій і відновлення України в міжнародно визнаних кордонах. Коли прапори будуть в Сімферополі і Донецьку, тоді буде зовсім інша реальність. По-друге, ця доповідь готувалася дуже тривалий час, і там спеціально написано, що не всі експерти погоджуються з всіма положеннями цієї доповіді. Це свідомо зроблено для того, щоб включити максимально можливу кількість варіантів, ну, тобто теоретично можливих варіантів. Я вважаю, що насправді така домовленість, або краще сказати, зділка, так, дещо жаргонна, між Трампом і Путіним на сьогодні до виборів неможлива. Тобто якісь консультації, що може бути у випадку переобрання Трампа, так. А от безпосередньо сама домовленість – ні. Це неможливо, оскільки Путін буде, звичайно, торгуватися з майбутньою американською адміністрацією. Якою вона буде, ми на сьогодні не знаємо. І останнє ваше запитання. Так, і формат, і зміст, і, якщо хочете, темп майбутніх переговорів, ну і, звичайно, результат буде фундаментально залежати від того, якою буде наступна американська адміністрація. Від того, які питання вона буде здатна і готова задіювати, наскільки буде політична воля і на які кроки, на жорсткі, на новий санкційний тиск, на можливість внесення до загального пасіансу питань, таких як енергоносії, стратегічна безпека, різні регіони, я від не буду всі називати. І є там дуже багато питань, тому я і казав, коли ми тільки що з вами дискутували, що вирішення питання Донбасу виокремлено, відірвано від загального контексту, я на сьогодні вважаю неможливим. І я вважаю, що Путін може піти на те, що називається зділкою, за умов, якщо його мінімально фундаментальні інтереси на певний час будуть враховані, а друге, якщо він знову-таки збереже обличчя на, у світі і, головне, всередині Росії. От ці три чинника, вони фундаментально важливі для того, що, ну, дивитися, чи буде у нас результат і буде у нас просування вперед. Я вважаю, що і формат можна до країни змінити, і зміст переговорів, і саму логіку, і питання, які обговорюються. І Путін, безумовно, буде обговорювати не тільки і не стільки Донбас. Він, насправді, буде обговорювати весь регіон, він буде обговорювати всю Україну, буде обговорювати Крим, а Донбас для нього, насправді, є питанням торгівлі, оскільки він, для нього Донбас не, ну, не більше, ніж певна розмінна монета, але розмінна монета, яка грає роль в російській внутрішній політиці.
Вопрос Станиславу Асееву. Стас, вот ты говоришь о том, что если вдруг представители группировок ЛДНР говорят, ну вот, ты предложил Леониду Кравчуку спросить, в каком статусе находятся вот эти вот представители ОРДО и ОРДЛО, если они представители государств, да, неких, украинская делегация должна встать и уйти, вот, но это же срыв минских переговоров, выход из Минска, значит, отказ от дипломатического регулирования, нет сомнений, что Россия так это преподнесет, повод возможный для снятия санкций с Российской Федерации, возможного обострения на фронте. Вот стоит ли Украине так рисковать выходом из Минска?
Ну, смотрите, во-первых, я не имею в виду в буквальном смысле, да, встать и уйти. То есть, во-первых, то, что сейчас происходит на этих заседаниях, я, конечно, не могу в общем комментировать их, но если вот в целом сказать, это и так театр абсурда. Вы просто некоторые вещи даже себе сложно представить. Поэтому даже если бы произошло что-то такое, мы бы просто встали и ушли, наверное, это бы не вызвало какого-то фурора. У меня, во всяком случае, такое ощущение складывается. Во-вторых, я имею в виду, что мы, если они все-таки настаивают на том, что они какие-то независимые государства, мы доносим эту информацию ОБСЕ через ОБСЕ нашим западным партнерам и, в общем-то, говорим, что в этом нет никакой логики продолжать дальнейшие какие-то дипломатические усилия, потому что на сегодняшний день весь Минск вращается вокруг формулировки ОРДЛО. Если эти люди себя представляют все-таки независимыми государствами, то, во-первых, нужно узнать точку зрения Российской Федерации на этот счет. Потому что на сегодняшний день, насколько я знаю, она не признает эти, ну, скажем так, квазиобразования как независимые государства. Для них это тоже территория Украины. Для них это тоже территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Поэтому я думаю, что они, в общем-то, и не позволят себе таким образом вот официально как бы заявить. Да? Они постоянно пытаются уйти в абстрактную сторону, когда такие вопросы возникают. Это вот по тому опыту, который на сегодняшний день есть у меня. Но в любом случае, вы поймите, если Минский процесс вращается вокруг того, что эта территория остается территорией Украины, а мы не можем себе позволить даже задать этот вопрос на 7-м году войны, то тут, знаете, вопросы уже к нам, а не к той стороне, как сейчас это принято называть.
Станислав, может быть и выгодно украинской делегации вот тянуть эти переговоры, да, и поддерживать этот театр абсурда, но выгоден, возможно, украинской власти, это статус-кво, по крайней мере, нет большой войны на фронте, есть санкции против Российской Федерации. Вот это вот отравленное российской пропагандой население не реинтегрируется в Украину. Вот нет у тебя такого впечатления о том, что та вот поэтому и нет конкретных предложений по Минску, потому что нынешний Минск-то устраивает украинскую власть?
Нет, у меня нет такого впечатления, и более того, люди в большинстве своем из нашей, ну скажем так, делегации, они немножко растеряны, да, в отношении того, что мы не можем, в общем-то, найти каких-то инициатив, которые бы позволили продвинуть этот процесс вперед. Насколько я ощущаю все эти процессы, все-таки есть желание продвижения, да, в этом вопросе, а не просто его замораживать. Кроме того, нужно помнить интенцию президента, который постоянно говорит о том, что он закончит эту войну. И Андрей Ермак не так давно, в общем-то, повторил, что за свою каденцию Зеленский эту войну закончит. И есть сроки до конца года, в общем-то, продвинуться в Минском процессе. Поэтому, если бы не было всех этих заявлений, может быть, можно было бы согласиться с вашей мыслью. Но на сегодняшний день все-таки там логика немножко другая. Просто мы не можем найти вот какой-то подход, да, то, что называется дорожной картой, в рамках того процесса, который сложился на сегодняшний день.
Спасибо. Это был Станислав Асеев, журналист, эксперт Украинского института будущего и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Мы говорили о том, стоит ли Украине модернизировать Минские соглашения, как они могут выглядеть и как зависит вот судьба Донбасса от выборов в Соединенных Штатах Америки. Как вы слышали, достаточно сильно. Не переключайтесь, радио Донбасс Реалии продолжаются.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закладка. Открываем Донбасс.
А ви навіть не уявляєте, які ви тут щасливі. Люди вважають, що щастя – це коли будинок з ремонтом та новими меблями, а холодильник наповнений вщент. Або коли навколо рідні люди, діти, друзі. Але навіть тоді людина не може бути щасливою, якщо в неї відібрали свободу і волю. Спокійно ходити вулицями – щастя, вільно говорити – щастя, бачити рідний прапор – також щастя. Бути впевненим, що завтра у твоє тіло не вп'ється куля – щастя. Навіть вдягти своє національне вбрання – теж щастя. Світлана Талан, «Оголений нерв».
Запомні цю страницю.
Радіо «Донбас Реалії» – це не тільки общение в ефірі. Ми показуємо Донбас в фотографіях і відео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем сейчас в эфире выпуск свежих новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Значительный прирост случаев заражения коронавирусом не зафиксирован в Донецкой области после открытия школ. Об этом заявил представитель Департамента здравоохранения областной администрации Александр Педенко. При этом, по его словам, есть тенденция к росту заболеваемости с начала учебного года. С начала месяца коронавирусную болезнь в Донецкой области диагностировали у полусотни детей школьного возраста. За весь период пандемии в регионе заболели 218 детей до 18 лет. Кабинет министров Украины изменил правила въезда иностранных граждан в страну на период действия карантина. Об этом сообщает Государственная пограничная служба. По данным ведомства, иностранцам разрешен въезд только при наличии страхового полиса, а самоизоляции подлежат люди, которые прибыли из страны с высоким распространением COVID-19. Среди исключений иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, беженцы, работники международных миссий и другие. Напомню, в Украине с 28 августа по 28 сентября действовал запрет на въезд в страну для иностранцев. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала скорую помощь, которая увезла пациента в Россию из оккупированного Донецка через неподконтрольный Украине КПП «Донецк». Об этом сообщается в сегодняшнем отчете миссии. По данным ОБСЕ, патруль зафиксировал машину 26 сентября. Кроме того, сегодня наблюдатели также зафиксировали АТО с надписью «Детская реанимация» с российскими номерными знаками. Парламентская фракция «Слуга народа» планирует провести выездное заседание на Донбассе. Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия в комментарии «Интерфакс Украина». По его словам, ориентировочно заседание состоится на следующей неделе. Напомню, в субботу, 26 сентября, Донецкую область посетил президент Украины Владимир Зеленский. Там он побывал на передовых позициях украинских военных и провел заседание по работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Правительство Великобритании ввело санкции против Александра Лукашенко и его окружения. Британские санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в страну. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Британии. Также под санкции попали старший сын Лукашенко Виктор, министр внутренних дел Беларуси и 5 других высокопоставленных представителей белорусских властей. Аналогичное решение приняло правительство Канады. Напомню, в Беларуси почти 2 месяца не утихают протесты после президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, в 6-й раз победил Александр Лукашенко. 23 сентября состоялась его тайная инаугурация на пост президента. Страны Запада и Украина не признали Лукашенко президентом. И по прогнозам синоптиков, завтра, 30 сентября, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. На Луганщине будет облачно и без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио» и «Вильному радио». Также в текстовом фотоварианте вы можете найти все материалы, прозвучавшие в эфире на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект присутствует во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Все видеозаписи наших эфиров можете найти на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. Также вы можете связаться с нашим проектом через автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Подождите 10 секунд и говорите. Записывающее устройство запишет вашу реплику или вопрос. Мы все слушаем. Ваше мнение прозвучит в эфире. Еще один способ связаться с нашим проектом — написать нам в социальные сети. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До встречи завтра в это же время.
Донбасс реалии.